Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 4 октября и в ближайший час говорим о таком. Разведение техники и сил в Донецкой области сорвано. Украинские военные ожидают приказов.
Украинская сторона готова до відведення. Підготовлені на запасні позиції. Облаштовані бліндажі.
Шахтеры на востоке и западе Украины грозят пикетами из-за невыплаты зарплаты.
Как можно вообще выжить на 2200 вот дали, если ребенку нужно заплатить сыну за институт 6000, дальше за коммунальные услуги нужно заплатить и самому с голоду не сдохнуть.
Живущая под Славянском ветеран УПА дважды пострадала от русского мира.
Я говорю, эти солдаты, что вы не знаете, что за солдаты? Наши, русские.
А в студии мы поговорим о том, как отбывают наказание заключенные, осужденные по законам Украины, но продолжающие оставаться в колониях в так называемой ЛНР. 0800 300-403 – это номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы и высказывайте свое мнение. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Привет.
Антон, Запад продолжает надеяться на дипломатическое давление на Москву. В частности, один американский чиновник летит в Белокаменную.
Да, Виктория Нуланд будет говорить о Донбассе, но с Путиным точно нет. Подробнее об этом далее. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, один ранен, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он уточнил, что это произошло в результате обстрела у Зайцева. А в целом же 3 октября сепаратисты совершили 32 обстрела позиций украинских военных.
Донецкий напрямок. Там ворог открывал огонь по наших позициях у Зайцевому, Кам'янському та Авдіївці. І таким чином географія бойових дій дещо звузилася. Стріляли і в світлу, і в темну пору доби.
Сообщил представитель Минобороны. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка и Ясиноватой. Луганские сепаратисты сообщили об отсутствии обстрелов территории, которую они контролируют. Полиция заявляет, что в Донецкой области минувшей ночью после полуночи поддерживаемые Россией боевики обстреляли здание школы номер 2 в Марьинке. На момент обстрела на территории учебного заведения находился охранник, осколками повреждены окна со стороны главного входа, сообщает пресс-служба ведомства. В полиции отмечают, что в этом учебном заведении учатся более 150 детей. Боевики группировки ДНР не комментировали этих заявлений. Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщает 4 октября, что житель Славянска Донецкой области, который покинул группировку ДНР из-за царящего там беспорядка, в сентябре обратился в СБУ за помощью. В рамках программы «Тебя ждут дома» он добровольно написал заявление в правоохранительные органы и содействовал следствию. Мера пресечения к нему не избиралась. Мужчина находился дома в течение всего до судебного расследования. После завершения всех процессуальных действий Славянский горрайонный суд Донецкой области освободил мужчину от уголовной ответственности, информирует украинская спецслужба. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 4 октября прилетает в Брюссель, откуда отправится в Москву, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Нуланд встретится с высокопоставленными российскими чиновниками для обсуждения дальнейших шагов по реализации минских договоренностей в поддержку усилий стран нормандского формата и трехсторонней контактной группы, говорится в сообщении. Сколько продлится визит Нуланд в российскую столицу и с кем именно запланированы встречи, в сообщении Госдепартамента США не указывается. В то же время представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет встречаться с Викторией Нуланд. Российская сторона не допустила консула Украины к арестованному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом Радио Свобода сообщила 4 октября пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бетца. Она отметила, что этим Россия в очередной раз нарушила нормы международного права о консульской защите. Корреспондента украинского государственного информагентства «Укринформ» Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Его обвиняют в шпионаже. МИД Украины призвал Россию освободить Сущенко и прекратить нарушение прав человека.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Разведение войск у Петровского в Донецкой области не состоялось. Сегодня в район Петровская-Богдановка прибыли представители ОБСЕ. Вчера в 16:00 после сигнала о разведении войск начался обстрел украинских военных сил из гранатометов и стрелкового оружия в районе точки отвода. Об этом сообщил в своем докладе спикер штаба АТО Иван Арефьев. Сепаратисты же группировки ДНР утверждают, что это ВСУ около 16:00 начали обстрел с позиции, откуда должны были отвести войска. В свою очередь, Минобороны Украины на официальном сайте сообщила, что за несколько минут до обстрела вблизи украинских позиций наблюдался полет беспилотного аппарата, который, вероятно, осуществлял корректировку огня. Сегодня в селе Богдановка, рядом с точкой отвода украинских войск, побывала наш корреспондент Ирина Горбасева. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что происходило сегодня в селе Богдановка.
Здравствуйте, Денис. В назначенное время на участке разведения войск Петровская Богдановка собрались представители наблюдательной миссии ОБСЕ, командование сектора и журналисты. И, видимо, из-за событий вчерашнего дня запланированный на сегодня отвод войск в районе села Богдановка не состоялся. Пресс-офицер Александр Кинцфатер сказал, что ситуация вдоль линии разграничения по-прежнему остается напряженной и сообщил о готовности войск к отведению. Прошу прямую речь.
Російські окупаційні війська зірвали відведення військ, яке було заплановано в районі Петрівського. О 16 годині був запущен безпілотний літальний апарат, потім відкрито вогонь по наших позиціях з автоматичного гранатомету. Тому заходи були припинені і війська залишились на попередніх позиціях. Але українська сторона готова до відведення, підготовлені на запасні позиції, облаштовані бліндажі, огніві споруди, підрозділи ждут наказа.
Ирина, какая реакция военных? Вы с ними пообщались?
Да, военные утверждают, что к отводу войск были готовы, но к обстрелу нет. Как сказал военнослужащий Дмитрий, покидать позиции не очень хочется, делать укрепления в другом месте тоже. Жалко капитальных бытовых сооружений, которые сделали на позиции. Но приказ есть приказ, и выполнять его будут, ждут команды. А относительно вчерашнего инцидента с обстрелом, Дмитрий сказал, прошу прямую речь.
Так, як доповідала наглядова місія, ця, що в нас працює, в них виходить дзеркальне відображення. Вони працювали з тою стороною, вони вже відійшли, чекали нас, але не дочекалися і обстріляли.
Ирина, что сейчас происходит на этом участке отвода? И вот стороны обвинили друг друга в нарушении правил отвода, в обстреле. Как-то комментируют эти заявления ОБСЕ?
Миссия ОБСЕ, как это обычно бывает, ситуацию не комментирует. Она продолжает свою работу, наблюдает за ситуацией. А на участке около населенного пункта, где должен состояться разведение, отведение войск, кроме строительных работ не ведется. Там украинские инженерно-строительные войска сооружают укрытия для наблюдателей ОБСЕ.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Взаимные обвинения сторон в срыве отвода вооружения. Очередная ложь об участии иностранных наемников на стороне ВСУ. То, с чего началась эта неделя. В условиях постоянных обстрелов Донецкий по-прежнему безрезультатно пытается установить хотя бы хрупкий мир. При этом в городе продолжаются репрессии в отношении еще вчерашних соратников. Во всем об этом проекту «Донбасс Реалии» рассказал блогер Станислав Васин, который сейчас проживает в Донецке.
Эта неделя, конечно, менее информационно-красочна, так как товарищ Басурин был, вероятно, занят перетягиванием каната в районе села Петровское. Я имею в виду отвод сил. И все-таки главный военный спикер, так называемой ДНР, успел нас порадовать некоторыми информационными вбросами. Но начнем с несвойственной Басурину информации. В начале недели он заявил о двух погибших за сутки боевиках. Обычно такое количество набирается у него едва ли не за месяц. Но затем тут же сказал, цитирую, «В районе Мариуполя зафиксировано прибытие нескольких групп польских наемников общей численностью до 100 человек». Буквально через пару дней Басурин уточнил, что на самом деле их 70, и находятся они на территории асфальтного завода в Старом Крыму. Что касается отвода сил, то он предсказуемо провалился, что, по моему мнению, довольно естественно, ведь еще в ночь с пятницы на субботу в Донецке работали минометы из Пролетарского района. О каком отводе сил может идти речь, если сообщают о боевых столкновениях по всей линии фронта? Украинская сторона настаивает на допуске ОБСЕ к определенным участкам фронта, чего не происходит. А Басурин со своей стороны утверждает, что войска так называемой ДНР были отведены, но потом присланы обратно, так как начался обстрел со стороны ВСУ. В итоге имеем прежнее положение. Временные перестрелки на линии фронта, работа из зенитных установок по беспилотникам в центре Донецка и войска обеих сторон на прежних позициях. Получила свое развитие история с так называемым гуманитарным батальоном «Ангелы». Напомню, его бойцов, оказывавших и гуманитарную, и военную помощь сепаратистам, задержала так называемая МГБ. В сети уже появилось видео, на котором экс-участники этого движения поливают грязью своего лидера Алексея Смирнова. Утверждается, что он деспот, трус, который бросил их во время обстрела на Ясиноватском блокпосту. Девушки с радостью рассказывают, что видели Смирнова раз в месяц, и пока они возили гуманитарку, он отсиживался в донецком ресторане «Сан-Сити». При этом еще перед записью говорится о том, что все это было сказано якобы при выключенной видеокамере, которая на самом деле продолжала работать. Но участники видео об этом не знали, и потому их слова искренне. Нужно сказать, что когда такого рода материалы выходят в Донецке, это означает только одно. Решение о подвале уже принято и ничего изменить нельзя. Ровно то же самое происходило и с Трое, когда перед ее ликвидацией вылилась масса компромата на лидеров отряда. Их выставили уголовниками, а затем поместили в мешки. Тот же сценарий воплощается сейчас и здесь. И по всей видимости самому Смирнову будет очень сложно подняться с того дна, на котором он оказался.
Россия в одностороннем порядке останавливает утилизацию оружейного плутония и выходит из соответствующего договора с Соединенными Штатами. Законопроект соответствующего содержания российский лидер Владимир Путин 3 октября подал на рассмотрение Госдумы. Москва заявляет о готовности выполнять договоренности лишь после выполнения Вашингтоном ряда условий, среди которых, к примеру, снятие санкций и компенсация ущерба из-за их действия. В Вашингтоне решение Путина назвали пропагандистской акцией, так считает сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс.
Мне этот шаг видится как попытка Москвы нанести упреждающий пропагандистский удар на фоне заявления Белого дома о приостановке действия договоренности о сотрудничестве с Россией в Сирии. Кремль, громко оповещая об этом шаге, попросту пытается дать прессе новость, которая бы доминировала в новостном цикле. Объективно же говоря, решение о приостановке действия договоренности об утилизации плутония не возымеет реальных последствий. Этот демарш Кремля опасен, потому что он свидетельствует о том, что Владимир Путин действует, исходя из ложного представления о вседозволенности, считает Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США, сотрудник Института Маккейна. Кремль ведет себя возмутительно, говорит Дэвид Крэмер. И ведь это не единственный пример. То, что он себе позволяет в Сирии, вообще не вписывается ни в какие рамки цивилизованного поведения. То, что он делает на Украине, имеет гораздо большие последствия, чем решение о приостановлении действия договора об утилизации плутония. Условия, выполнение которых он требует в обмен на возобновление действия договора, вообще нелепо. Это признак того, что он потерял уважение к Соединенным Штатам. Такие действия, на мой взгляд, должны получить твердый ответ со стороны Вашингтона. Меня лично очень беспокоит, что Путин выстраивает стратегию, исходя из представления о том, что ему сойдет с рук такое поведение. Ведь это не просто случайно сорвавшееся с его уст заявление. Это хорошо подготовленный указ с четко проработанными условиями. До сих пор действия Путина не получили адекватного ответа со стороны Соединенных Штатов. Взять хотя бы его действия в Сирии. И США отвечают на это прекращением сотрудничества по обмену информацией об объектах воздушных ударов. Какие новые сюрпризы может Путин готовить к концу президентства Барака Обамы? Что он может предпринять для того, чтобы подвергнуть испытанию нового президента? Хотя можно предположить, что это больше относится к Хиллари Клинтон, чем к Дональду Трампу, с которым, как мне кажется, он может надеяться найти общий язык.
общий язык.
Господин Крэмер, а какие инструменты, с вашей точки зрения, есть сейчас у американского президента, чтобы, грубо говоря, осадить Кремль? На мой взгляд, мы должны создать бесполетную зону в Сирии для защиты мирного населения и предупредить Россию и Сирию, что самолеты, нарушившие эту зону, будут сбиты. В том, что касается Украины, я не вижу смысла в дальнейших переговорах. Вашингтон и его союзники должны сказать Путину в лоб, что до тех пор, пока российские силы остаются на Украине, санкции останутся в силе. Я не думаю, что такого предупреждения Путину можно ожидать от президента Обамы. В том, что касается будущего президента, сказать трудно. Я надеюсь, что в случае прихода к власти Хиллари Клинтон, она внезапно не изменит своих взглядов и не выберет мягкий подход к отношениям с Кремлем, как это случилось в свое время с Бараком Обамой, который в качестве кандидата критиковал Россию, а придя в Белый дом, начал так называемую политику перезагрузки.
Решится ли Россия на войну с Украиной? И стоит ли сейчас запасаться продуктами на зиму? Об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко считает на сегодняшний день маловероятной масштабную войну России против Украины. По его мнению, высказанному в интервью газете «День», в Кремле хорошо понимают негативные последствия масштабного вторжения, которое с высокой вероятностью может перерасти в региональную и даже глобальную войну. Вместе с тем, кремлевское балансирование на волнах гибридного формата, запугивание, шантажирование, манипулирование общественным сознанием через введение в заблуждение, прощупывание обороны, неожиданные и точечные военные и невоенные действия, скорее всего, будет продолжаться, прогнозирует Игорь Кабаненко. США должны проявить сдержанность, прежде чем начинать новую войну в Сирии. Об этом пишет редактор американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар, занимающийся военными вопросами. После срыва соглашения с Россией о перемирии в Сирии, многие в Вашингтоне начали громко требовать более решительных действий и введения так называемого «плана Б», пишет Маджумдар. Начать конфликт с Россией и Сирией легко, однако открытая война с выстрелами и потерями вполне может выйти из-под контроля, утверждает эксперт. Видимо, было бы благоразумно проявить сдержанность, прежде чем начинать новую войну, причем против ядерной державы. В таких обстоятельствах США лучше всего оставить все как есть. У нас просто нет никакой необходимости совать пальцы в новое осиное гнездо, считает редактор американского журнала The National Interest. Газета «Сегодня» предоставляет слово экспертам, которые рекомендуют создавать запас на зиму именно сейчас. Ряд торговых сетей на днях снизил цены на крупы, муку и другую бакалею, например, на подсолнечное масло. Больше всего подешевела пресловутая гречневая крупа почти вдвое, рис в половину. Речь идет о развесных, а не фасованных продуктах. Те тоже упали в цене, но меньше. Аналитик информкомпании «ПроАгро» Ярослав Левицкий говорит, что сейчас цены находятся на минимуме, потому что торговля освобождает склады в ожидании продукции нового урожая. К концу октября цены снова пойдут вверх, утверждает Левицкий. Однако гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозирует, что цена на гречку может упасть до 16-20 гривен за килограмм. Столько она стоила год назад. Что касается сахара, то по прогнозам Левицкого сладкого продукта наварят более 2 миллионов тонн. Этого хватит с лихвой и промышленности, и населению. Но пока он не прогнозирует снижение цен на сахар в рознице меньше 15 гривен за килограмм, так как выросла себестоимость продукта. Подорожал газ, тепло, электроэнергия. А вот овощи уже пошли в рост, который мог быть и больше. Но удорожание столовой свеклы и капусты частично компенсировано снижением цен на лук, пишет газета «Сегодня».
Работа по 16 часов подряд за 5 сигарет в день или за право встретиться с родственниками, за отказ карцер, разбиение или лишение даже воды. Это реалии исправительно-трудовых колоний, которые в ходе конфликта на Донбассе остались на территории подконтрольной группировки ЛНР. По данным правозащитников, там осталось до 5000 заключенных, осужденных по законам Украины. По подсчетам юристов, на рабском труде заключенных главари группировки ЛНР получают от 200 до 500 тысяч долларов в месяц. Как получилось так, что осужденные именем Украины остались в зонах под контролем сепаратистов? Куда сепаратисты реализовывают товар, произведенный заключенными? И есть ли у Украины или мирового сообщества какие-то рычаги, чтобы ликвидировать на своей территории современный ГУЛАГ? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях директор неправительственной организации «Восточная правозащитная группа», юрист Павел Лисянский, а также директор неправительственной организации «Общественный контроль труда» Вера Ястребова. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте экспертам свои вопросы. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
На государственных угольных шахтах долги по зарплате не погашаются, только растут. Горнякам объединений «Селидов Уголь» и «Красноармейск Уголь» после акции протеста в июле и августе частично погасили долги. За август выплатили от 15 до 20% от зарплаты. На шахтах Западной Украины горнякам должны деньги еще за прошлый год. Настроение в шахтерских городах на грани социального взрыва, рассказывают горняки. Представители профсоюзов в очередной раз добиваются встречи с министром угольной промышленности Насаликом, чтобы как-то разрешить ситуацию. Подробнее о долгах по зарплате шахтерам в материале Дмитрия Донского.
Горняки объединений «Селидов Уголь» и «Красноармейск Уголь» с помощью акций протеста в июле-августе выбили частичное погашение долгов по зарплате. Но прошло время, и долги снова начали расти, рассказывают жены шахтеров. За август выплатили лишь 20%, а на некоторых шахтах даже не заплатили за июль. Активист общественной организации «Жены шахтеров» Рената Чернявская рассказывает, что даже после смены руководства объединения «Красноармейск Уголь» зарплату полностью не выплачивают. Женщина утверждает, что ее уволили из Мирноградского исполкома за критику руководства шахт.
Вообще выжить на 2200 вот дали, если ребенку нужно заплатить сыну за институт 6000, дальше за коммунальные услуги нужно заплатить и самому с голоду не сдохнуть. Если работает один муж, потому что меня сократили, так как я вот борюсь с такими людьми, назначают людей, которые очень выгодны сейчас новому министру Насалику. Я считаю, что это не министр, он вообще ничего не делает для угольной промышленности.
В объединении «Селидов Уголь» ситуация еще напряженнее. Там с людьми полностью не рассчитались за июль. Но горняков больше волнует то, что разработанные пласты закончатся уже к Новому году, а новые запасы до сих пор формально находятся в аренде приближенных Януковича. Об этом рассказывает председатель независимого профсоюза шахты «Новогродовское» объединение «Селидов Уголь» Сергей Павлов.
Когда пикетируют, смысл в том, чтобы вернуть запас. Запасы нам, по идее, никто не собирается возвращать. Значит, у нас забраны в 2012 году Януковичем, Саша стоматолог есть такой, забраны на шахте 1-3 Новогродовской и шахты «Россия» жирные запасы угля, то есть пласты наши. И вот это мы били, значит, с 2014 года они не работают.
Если остановится добыча, это будет крах шахтерских городов. Поэтому горняки уже давно пытаются вернуть себе запасы, где угля на 20 лет добычи, рассказывает Сергей Павлов. Социальную напряженность в шахтерских городах на 5 баллов из 5 оценивает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. На шахтах Львовско-Волынского бассейна есть непогашенные долги еще за 2015 год. Шахтеры намерены перекрывать переезды на украинско-польской границе, рассказывает Михаил Волынец. По его мнению, сейчас забастовки стали единственным способом, чтобы получить зарплату.
Народ очень волнуется. И при невыплате зарплаты протестовать будут не только шахтеры, все население шахтерских городов. Потому что если нет зарплаты, стоит весь город. Ни рынок не работает, ни торговля, ничего. Задолженность по зарплате есть, она будет возрастать. Потому что не решены вопросы господдержки, не решены вопросы сбалансирования цены, не сформированы балансы энергоносителей. В отрасли присутствуют коррупционные явления, которые только усиливаются.
Получить комментарии Министерства энергетики и угольной промышленности нам не удалось. Пресс-служба министерства постоянно игнорирует запросы на получение интересующей нас информации. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Чужие среди своих. Переселенцы с инвалидностью были вынуждены покинуть санаторий «Куяльник» в Одессе и вернуться на Донбасс. Между тем и здесь, и в Светогорском санатории нет ни горячей воды, ни условий для питания. С какими проблемами столкнулись люди в Одессе и родном регионе? Об этом в материале Сергея Горбатенко.
Из Одессы приехали 53 человека. Переселенцы с инвалидностью были вынуждены покинуть санаторий «Куяльник». Некоторые жили в этой здравнице с 2014 года. Переселенец из Донецка Александр Лавров рассказал о жизни в Одессе.
Сначала было все хорошо, но последнее лето это было ужасно. Выживание. Ну, отключался свет, вода отключалась, не помыться. Тем более нам колясочникам, сами понимаете.
Переселенка из Макеевки Лидия вспоминает, как уезжала из одесского санатория.
А когда мы уезжали, так вообще нам такой сюрприз устроили. Взяли, отключили лифты. Мы на 8-м этаже, что мы не могли вещи свои снести. Свет отключили. Знали, что люди будут спускаться вниз. Они вот такую нам сделали на прощание.
Ситуацию с переселенцами прокомментировал начальник отдела размещения санатория «Куяльник» Севак Хачатрян.
Задолженность санатория от областной администрации за проживание переселенцев. Общая сумма где-то порядка 11 миллионов гривен. И переселенцы сами не хотят оплачивать свое проживание. Это бьет в экономику бюджета санатория. И мы вынуждены были отключить от всего корпус, в котором они живут. Мы выключили вчера воду, свет, лифты. То есть все мы выключили. И причем переселенцы в присутствии с представителями администрации еще в конце июля были в курсе об этом, что 1 октября все будет отключено.
Переселенцев с инвалидностью приютили в двух городах Донецкой области. Шестерых колясочников поселили в Краматорске. Большинство же, 47 человек, нашли приют в санатории «Святые горы» в Светогорске. Проживание в санатории нужно будет оплачивать, рассказал заместитель главы Донецкой областной администрации Игорь Стокос.
Всі інваліди, вони отримують соціальну адресну допомогу, пенсії. І ми гадаємо, що саме соціальна адресна допомога на компенсацію проживання – це є та сума, яку вони будуть сплачувати за проживання у Святих Горах. На поточний момент це становить близько 840 гривень за кімнату.
В санатории «Святые горы», куда поселили переселенцев, нет горячей воды. Сейчас ремонтируют котельную. Когда закончится ремонт, неизвестно. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя здравницы Александр Захаров.
Конкретно они не говорят еще. Нельзя сказать, что оно не двигается. Оно двигается, но не в таких, конечно, хотелось бы масштабах. Котельная, допустим, старого образца, которая питается только лишь антрацитной группой угля. Но, как вы знаете, что вся антрацитная группа осталась по ту сторону баррикады. Но будем находить альтернативы.
Пока в санатории нет условий и для питания прибывших, но заместитель руководителя региона Игорь Стокос пообещал привлечь волонтеров.
Мы залучимо и международную продовольчую программу, мы залучимо и донорів, мы залучимо благодійників для того, щоб вони якимось чином полегшували і допомагали з харчами.
Переселенцы довольны, что получили крышу над головой, и надеются, что ситуация с санаторием «Куяльник» в Святых Горах не повторится.
Она бежала на Донбасс, чтобы спрятаться от неусыпного контроля карательных органов СССР. Ей удалось скрыться, но долгие годы она никому ничего об этом не рассказывала. Ветеран УПА Анна Кушик живет под Славянском. Она прошла сталинские лагеря и сумела начать жить заново на Донецкой земле. Но на восьмом десятке ей снова пришлось пережить захват родного поселка. О том, как продолжает свою борьбу ветеран УПА, расскажет Оксана Несмачная.
Анна Кушик уже более полувека живет на Донбассе. Во время боевых действий летом 2014 года ее село Семеновка, что под Славянском, сильно пострадало от обстрелов. Многие здания разрушены и брошены хозяевами. Многоквартирный дом Анны Николаевны, где она осталась одна, также пострадал от артобстрела. Женщина с волнением и горечью вспоминает об очередном для уроженки Западной Украины приходе русского мира.
Дивлюсь, направился и до меня. Он в гражданском, в спортивном костюме, подходит. І каже, от там солдати, оце школа. Ось у школі солдати, і готовте їм їсти і корміть їх. Я говорю, які солдати? Що ви не знаєте, що за солдати? Наші, русські. Я кажу, а це що, банда Ябуковича?
Анна Кушик – дочь греко-католического священника и связной украинской повстанческой армии. Советская карательная машина уничтожила всю ее семью. Отца сослали в Сибирь, мать забили до смерти. Брата и сестру, членов ОУН-УПА, расстреляли. Муж погиб под гусеницами танка в ГУЛАГе во время одного из лагерных восстаний.
Мій батько служив у церкві, і він не віддав нічого. Вони хотіли і церкву, і все забрати, і його, що вони тільки з ним робили, і били, і катували, і мучили його, і він нічого не віддав. І батька забрали, посадили. А тоді, а сестра була зв'язковою моя, і її посадили. Вона втекла з КГБ, і ми всі пішли в підпілля.
Саму Анну Кушик, як члена ОУН-УПА, судили на 10 лет, но в лагере она провела 7. Реабилитировали ее в 1960 году. Политзаключенную разлучили с детьми, разбросав их по детским лагерям Донецкой области. Оказавшись на свободе, Анна первым делом нашла своих детей, но забрать их не посмела. Клеймо политическое могло уничтожить их судьбу. Сама более 30 лет работала в совхозе. Пенсия 1300 гривен. Чтобы старушка не мерзла зимой в холодной квартире, волонтеры приобрели ей дрова. Узнали о Анне случайно. Один из ее сыновей сейчас воюет на Донбассе, рассказывает Ольга Коновалова, волонтер.
У нее печкой можно только натопить. В доме очень холодно. Она не могла сама найти вообще никак. Попросила меня помочь. Я написала в Фейсбуке пост с предложением собрать средства для того, чтобы ей купить. То есть она как бы сама, она собрала деньги, она хотела просто, чтобы я нашла, она готова была заплатить. Она их собирала, она буквально голодала, чтобы их собрать. Поэтому мы собрали средства, люди скидывали мне на карточку, заказали дрова.
Анна Николаевна всем сердцем переживает за происходящее на востоке Украины. Говорит, что благодаря вере в Бога и Украину смогла вынести свой крест. Оксана Несмачная, Донбасс Реалии.
50 детей бойцов АТО и переселенцев провели сборную Украины по футболу на матче квалификационного раунда чемпионата мира. На НСК Олимпийском состоялась открытая тренировка сине-желтых, во время которой дети-переселенцы пообщались с футболистами, получили подарки, а также обещали болеть за свою сборную. Дети рассказали, что не разочаровались в своих кумирах, которых раньше видели только по телевизору. Больше знает Ольга Стрижова.
На НСК Олимпийском собралось несколько тысяч болельщиков, чтобы поддержать сборную Украины по футболу перед матчами с Турцией и Косово. Среди пришедших группа из 50 детей возрастом от 7 до 15 лет. Это дети бойцов АТО, а также переселенцы из Луганской и Донецкой области. По словам организатора такой встречи Инессы Блазовской, в группу детей мог попасть любой желающий. Для этого надо было просто оставить заявку в социальных сетях. Программа у детей была насыщенная, рассказывают организаторы.
Подарили подарки, они смогли просто пофотографироваться, когда команда переоделась. Футболисты вышли непосредственно к ним, они с ними общались, фотографировались, давали всем автограф. Очень было так вот круто.
Степану 11 лет. Этой встречи он ждал как праздника, рассказывает мальчик. Уже несколько лет болеет за донецкий «Шахтер» и честно признается, что на этой встрече очень ждал своего любимого футболиста.
Это был Кучер. Потому что, когда я смотрел много матчей, мне понравилось, как он играет. Я очень обрадовался.
А вот для Миши из Луганска такая встреча оказалась двойным сюрпризом. Кроме знакомства с игроками украинской сборной, удалось повидаться и с приятелями, с которыми раньше ходил на луганский стадион «Авангард».
Ну, я встретил своего друга, это мой друг детства, еще некоторых знакомых встретил.
Ну, а как снова вот вместе болеть, пусть на другом стадионе?
Хорошо, ну, не так хорошо, как в родном городе, но хорошо.
Федерация футбола Украины говорят, что такие акции для школьников из Донбасса, детей бойцов АТО, проводят постоянно, рассказывает начальник департамента инфраструктуры и развития футбола в регионах Николай Аскома.
Второй раз сделаем такую акцию, но такой же был ажиотаж у деток, очень большая радость в глазах. Поэтому уже понимали, как дети будут радоваться. Все очень отзывчивые, очень хорошо реагируют, дают автографы, фотографируются. С этим проблем нет.
Впереди у сборной Украины два важных матча против Турции и Косово. Дети-переселенцы уверены, команда выиграет. Ведь ее на эти матчи провожали всей Украиной. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 4 октября прилетает в Брюссель, откуда отправится в Москву, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Нуланд встретится с высокопоставленными российскими чиновниками для обсуждения дальнейших шагов по реализации минских договоренностей в поддержку усилий стран нормандского формата и трехсторонней контактной группы, говорится в сообщении. Сколько продлится визит Нуланд в российскую столицу и с кем именно запланированы встречи, в сообщении Госдепартамента не указывается. Полиция заявляет, что в Донецкой области минувшей ночью после полуночи поддерживаемые Россией боевики обстреляли здание школы номер 2 в Марьинке. На момент обстрела на территории учебного заведения находился охранник. Осколками повреждены окна со стороны главного входа, сообщает пресс-служба ведомства. В полиции отмечают, что в этом учебном заведении учатся более 150 детей. Боевики группировки ДНР не комментировали этих заявлений. Российская сторона не допустила консула Украины к арестованному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом радио «Свобода» сообщила 4 октября пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бетца. Она отметила, что этим Россия в очередной раз нарушила нормы международного права о консульской защите. Корреспондента украинского государственного информагентства «Укринформ» Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Его обвиняют в шпионаже. МИД Украины призвал Россию освободить Сущенко и прекратить нарушение прав человека. Более 60 миллионов россиян примут участие в тренировках по гражданской обороне, которые начались 4 октября по всей территории России, сообщил глава Министерства по чрезвычайным ситуациям этой страны Владимир Пучков. Подобные тренировки проходят во второй раз. В этом году главной задачей является подготовка населения и органов исполнительной власти к действиям в условиях военного времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Во время тренировок будут отработаны вопросы спасения населения в чрезвычайных ситуациях. Для этого были разработаны около 300 сценариев.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как живется заключенным, осужденным именем Украины, но которые по каким-то причинам, вот мы выясним, по каким остались отбывать наказание на территории, контролируемой группировкой ЛНР. Для этого мы позвали в студию директора неправительственной организации «Восточная правозащитная группа» юриста Павла Лисянского. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Также Веру Ястребову, директора неправительственной организации «Общественный контроль труда». Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашего диалога. Вы можете позвонить, задать экспертам интересующие вас вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Коллеги, я вот знаю, что вы посвятили время с июля по сентябрь этого года для того, чтобы таки узнать, как живут заключенные, которые остались на территории неподконтрольной Украине. Ну вот первый вопрос у меня к вам, почему они там остались? Вот расскажите нашим слушателям.
Ну, во-первых, я пользуюсь студией отчетом, хочу сказать о том, что они здесь остались, потому что не был выполнен указ президента Украины от 14.11.2014, номер 875/2014. Был указ президента, в котором указ президент говорил о том, что эвакуировать всех заключенных, которые остались на неподконтрольной территории в Луганской и Донецкой области. Этот указ не был выполнен.
Почему?
Сложно сказать. Наверное, сложности координации работы, чья-то халатность. Вы знаете, многие, кто работает в пенитенциарной системе, они присягнули на верность так называемой ЛНР. Но вот был случай, буквально женская колония, я не помню номер, в городе Красный Партизан, ее полностью вывезли, потому что там были ответственные начальства. Они договорились и с сепаратистами, и с украинской армией, они на час прекратили огонь, и та, и другая сторона, и женщин вывезли, в полном объеме эвакуировали. Это было вот единственный случай в 2014 году. Все.
Скажите, ну вот я хотел как раз уточнить, этот указ, он датируется 14 декабря 2014 года. Физически это вообще возможно было? Ну, то есть вы говорили, что в принципе да.
Ну, на тот момент уже нет, конечно, когда вышел указ. Потому что тех же женщин, которых я сейчас рассказывал, их эвакуировали вне приказа. То есть сами брали на себя ответственность и сами вывозили. Просто наперед посмотрели, увидели эту ситуацию всю и, соответственно, приняли решение такое для себя эвакуировать.
Итак, я вот посчитал, у вас в отчете есть карта, 10 зон находится на неподконтрольной территории. По вашим подсчетам, это около 5000 человек в них отбывает наказание. Откуда у вас появилась информация о том, как они, в каком состоянии они там, ну, вот, собственно, какие условия у них содержания? Вот интересно, вы говорите, это телефонные, скайп-интервью, каким образом это удавалось организовать?
Вы знаете, к сожалению, ну, мне не хотелось бы рассказывать тайны, как мы это все делали. Ну, я вам хочу сказать, во-первых, первая нам информация поступила от родственников, которые вот просто обратились к нам, в нашу правозащитную организацию, с просьбой помочь для того, чтобы перевести заключенного, потому что он отбывал наказание на территории Украины. Это была вот так первая искра. Ну, вот мы с этого случая начали исследовать эту проблему. Мы проанализировали о том, что, скорее всего, этот человек может быть не один. Обратились в пенитенциарную систему Луганской области. Спросили, есть ли у них реестр родственников. Они говорят, нет, но к нам родственники обращаются. Мы их попросили о том, что вы, пожалуйста, перенаправляйте этих родственников к нам, потому что мы занимаемся этой проблемой и хотим ее на системном уровне решить. После этого родственники нас попросили о том, что с нами хотят поговорить сами заключенные. Ну, начали...
Ни для кого не секрет, что вот во многих колониях есть телефоны, да, в камерах, один телефон на камеру, хотя это запрещено, но такое практикуется.
Вы знаете, ну, я вот, честно говоря, моя позиция как правозащитника, я не вижу ничего плохого, чтобы в камере был телефон, если мы говорим уже о конечном месте лишения свободы, то есть вот эта колония, где уже человек осужден, где уже прошло следствие, и он не может там разговаривать, там, ну, для того, чтобы, знаете, как-то вот дело свое там с подельником как-то смягчить или как-то вот обмануть следствие, да, вот если это не СИЗО, не следственный изолятор, а уже человеку вынесен приговор, я ничего не вижу плохого, что если был, есть телефон, потому что родственники не могут ездить, а им нужно с родственниками общаться, я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Поэтому, как бы, да, действительно, есть телефоны, они звонят. Но, как вам сказать, иногда это были письма, которые нам они писали и передавались родственниками, через родственников. Не всегда это была телефонная связь. Бывало люди, которые отбывают наказание на поселении. То есть это чуть-чуть, это не сама зона, не сама колония, а какой-то поселок, то есть где...
Полугражданском виде.
Да, полугражданском виде. Звонили оттуда, там легче территорию пребывания. Ну, то есть были такие, которые уже освободились и пришли к нам, и мы с ними провели интервью, то есть они нам рассказали. То есть собирали информацию из 3-4 источников. Даже были сотрудники пенитенциарной системы, которые там работают, остались там работать. И мы с ними тоже связывались.
Ну вот очень интересно, да, вот Павел и Вера, что вам рассказывали заключенные, что, чем они там занимаются, как им отбывается наказание?
Ну, прежде всего, стоит отметить, что существует такая проблема, как труд заключенных, который, по сути, является рабским трудом, он не оплачивается, нет норм труда, учета профессионального перераспределения бывших, по бывшим профессиям, да, граждан, которые отбывают сейчас наказание. И прежде всего стоит отметить, что не выполняется решение судов Украины, то есть были осуждены граждане приговором Украины, именем Украины. После вынесено уже определение украинским судом о том, что применение амнистии к определенным лицам...
Например, тот же закон Савченко.
Тот же закон Савченко. Закон об амнистии, например, 2014 года был применен украинским судом. Но, к сожалению, эти акты украинских судов там игнорируются полностью, и наши граждане, которые уже, по сути, были приговорены приговором Украины и амнистированы определением, продолжают там вкалывать, отбывать наказание, и за это есть же ответственность.
Вот чтобы наши слушатели понимали, вы в отчете упоминаете дело Александра Ефрешина, вот адвокат его обратилась к так называемой ЛНР, до группировки ЛНР, для того, чтобы его освободили, потому что украинский суд постановил его освободить. Давайте послушаем, что ответили в так называемом на управлении внутренней службы, так называемого Министерства внутренних дел ЛНР.
Сообщаю, что в апреле месяце 2014 года была провозглашена Луганская Народная Республика. В мае этого же года был принят временный основной закон Конституция Луганской Народной Республики. Украина для самопровозглашенной республики стала иностранным государством, с которым Луганская Народная Республика не заключала соглашение о порядке разрешения вопросов, связанных с исполнением приговоров и других процессуальных документов, вынесенных судами Украины как иностранного государства. Без соответствующих международных договоров об оказании неправовой помощи и решения судов иностранного государства не имеют юридической силы на территории другого государства. На сегодняшний день между Луганской Народной Республикой и Украиной ни один договор не заключен. Поэтому решить ваш вопрос об освобождении осужденного Ефрешина АС на основании судебного решения государства Украина не представляется возможным.
0800 300 403 номер прямого эфира. У нас в гостях правозащитники Павел Лисянский и Вера Ястребова. Мы говорим о том, в каких условиях содержатся заключенные, осужденные именем Украины, но которые продолжают оставаться под контролем в зонах, под контролем группировки ЛНР. То есть я так понимаю, что человека, ну вот мы сейчас слышали, да, насколько все сложно, да, человека продолжают удерживать с точки зрения украинского законодательства незаконно, потому что выгодно его удерживать, потому что это арабский труд, вы приводите там колоссальные цифры, что какой навар от того, что делают эти заключенные. Расскажите, что, чем они сами делились, как они работают, какие-то условия.
Ну, какие это могут быть условия? Ну, есть промзоны. Все они были в мирное время. Они, в принципе, у нас при каждом месте лишения свободы, при зоне, при колонии есть промышленная зона. Есть ролик 2012 года, в который вот он так и называется, что производят места лишения свободы в Украине. И там, в принципе, не точно, потому что за 4 года что-то изменилось, но вот показано все вот эти вот промзоны, где какое вот оборудование. То есть, 38-я зона производится хлеб. Петровская зона, я вот сейчас не помню, там, по-моему, 20 какой-то номер. Мусорные пакеты производятся, есть оборудование. 19-я зона, там мелкое шахтное оборудование, даже там есть шахтная арка, шахтное крепление, производится древесный уголь, шлакоблоки, кирпичи. В связи с тем, что они, у них нет затраты на труд, а то, что я вам произвел, к примеру, шлакоблок, да, то есть 50% это людской труд, потому что ну, нет же оборудования, то есть ты должен 50% затрат на людской труд для того, чтобы это произвести.
Ну, включить в цену его, собственно
да,
говоря.
Да, древесный уголь, то же самое. Актуально сейчас они делают гробы, тот же хлеб. Без людского участия много хлеба не произведешь. Поэтому себестоимость очень низкая, и все это уходит. И самый главный момент, понимаете, в чем? В принципе, и у нас... Вот я сегодня был на одном интервью, и там мне задали вопрос о том, что, в принципе, и в украинских тюрьмах то же самое. Но я что хочу сказать? В украинских тюрьмах там есть поощрение, если заключенный работает. И заключенного нельзя принуждать к труду. То есть он может не работать, потому что если мы принуждаем к труду, мы нарушаем статью 24 Всеобщей декларации прав человека. А если заключенный работает, то, во-первых, ему там платится денежное вознаграждение, как маленькое, но платится. И самое главное, ему уменьшается срок, условно-досрочное освобождение.
Он мотивирован, грубо говоря.
Он мотивирован. И тут вот идет этот самый воспитательный процесс, исправительный процесс. Он работает для того, чтобы быстрее выйти на свободу, вернуться к нормальной жизни. То, что происходит сейчас в местах лишения свободы ЛНР, это рабский труд. Они удерживают людей в первую очередь для того, чтобы обогатиться. А теперь давайте подумаем, куда идут эти деньги. А эти деньги идут на поддержание, да какое поддержание, в прибыль так называемых главарей. А эти главари эти деньги потом частично тратят на войну. Таким образом, мы что получаем в сухом остатке? Наши граждане, которые там остались, потому что мы их не забрали, надо прямо об этом говорить, мы их там оставили. Они вынуждены сейчас работать для того, чтобы кого-то обогащать, чтобы этот кто-то потом тратил эти деньги на войну с Украиной.
Вы называете там вот колоссальную сумму, по вашим подсчетам, сколько зарабатывают на этих людях? От 200 до 500 тысяч долларов.
Ну, смотрите, в 2012 году официальная сумма произведенного материала свыше 34 миллионов гривен. Это официальная сумма. То есть, это 2012 год, курс 8, 34 миллиона гривен. Это 4 с чем-то миллиона долларов. Это в 2012 году. Но тогда платились налоги с этой суммы. Тогда это все как было прозрачно. Тогда платилось заключенным. Тогда эти деньги тратились на улучшение хотя бы частично мест, условия содержания заключенных. А сейчас это все по черной бухгалтерии проходит.
К нашему разговору присоединяется представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга. Михаил, здравствуйте. Скажите, почему позицию украинского государства, почему украинские граждане, осужденные именем Украины, остались на территории, контролируемой группировкой ЛНР?
Хороший вопрос, здравствуйте. Ну, во-первых, стоит помнить, что в свое время был указ президента, который был принят после того, как было решение Национального совета по безопасности, касательно того, что все граждане, находящиеся под полным контролем государства, включая в том числе и заключенных, должны быть перемещены на безопасную территорию. К сожалению, в течение более чем года этот указ не исполнялся теми министерствами, кому это было поручено, ну, скажем так, Министерство юстиции в первую очередь. И тогда уполномоченная по правам человека уже решила самостоятельно по мере своих возможностей, поскольку очень много поступало заявлений, включиться в этот процесс, который на сегодняшний день дал свои плоды, но эффекта мы достигли пока что только в переговорах с так называемой ДНР и частично по Крыму, но эффекта с так называемой ЛНР пока что нет.
Михаил, ну вот вы недавно сообщали, что в так называемой ДНР 86 заключенных украинских, осужденных имени Украины, были переданы Украине. Почему в ЛНР не получается такого же? Вот вы связывались с ними, что вам говорят вообще сепаратисты?
Смотрите, ну, по ДНР уже более 100, плюс они даже передали нам ряд уголовных дел, то есть поймите, что многие люди находятся на безопасной территории, в местах несвободы, а дела их остались на неподконтрольной территории, возникает вопрос, почему они находятся в местах несвободы, то есть тут не только передача людей, но и передача дел, в том числе и уголовных. С ЛНР у нас было 5 попыток контактов через международные организации различные. Несколько раз контакты доходили до того, что мы уже были готовы просто получить списки, кого нам готовы сейчас отдать и как уже перейти к логистике, и несколько раз вот именно на этой топовой, скажем так, стадии срывались. Не могу сегодня вам прямо сейчас сказать одну важную вещь, но, скажу так, в течение буквально менее чем 48 часов ожидаем позитивную новость в переговорах с так называемой ЛНР. Возможно, все-таки мы сдвинем этот камень с мертвой точки.
Мы сейчас говорим именно о заключенных, которые находятся на территории контролируемой группировкой.
И не только. Речь идет, ведь наш мандат более шире. Мы говорим в том числе и о нескольких домах инвалидов, людей с инвалидностью, гериатрических учреждениях, на которых мы также настаиваем, чтобы часть людей, которые находятся там под опекой государства, чтобы они тоже были перемещены на безопасную территорию.
Ну что ж, будем следить за развитием темы. У нас на прямой телефонной связи был представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыгов, в студии Павел Лисянский и Вера Ястребова, правозащитники. Коллеги, какие выводы из вот сложившейся ситуации, если вдруг, не дай бог, будут продолжаться боевые действия, и снова-таки, да, какие уроки можно из этого всего извлечь? Вот почему, вот, ну вот, Михаил говорит о том, что Минюст почему-то не выполнял, да, там еще есть вот много деталей по поводу того, что некоторые родственники, у нас тоже об этом говорили, отказывались переезжать, да, или сами заключенные отказывались переезжать на территорию подконтрольной Украины. Может быть, каким-то образом стоит упреждать это дело, вот делать выводы уже сейчас, может быть, в законодательстве и так далее?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что действительно на сегодняшний день этой проблемой системно из всего правительства занимается на данный момент, это факт. Это омбудсмен Валерия Владимировна Лутковская, это правда. И мы с ней в том числе всегда проводим консультации вот непосредственно с Михаилом. Также на данный момент, буквально вот только что я к вам на эфир пришел из парламентского комитета семьи, молодежи и спорта. Там было у них заседание комитета, я данную проблему озвучил, там мы тоже наметили ряд системных вопросов.
Вот, например, если популярно сказать.
Ну, смотрите, во-первых, сейчас, я думаю, вот Вера продолжит, мы предлагаем, ну, может, ты продолжишь вот, по поводу возбуждения уголовных дел всех сотрудников.
Я вообще хочу сказать следующее, что тут следует отметить, что те работники пенитенциарных учреждений, по сути, своими действиями...
ЛНР имеется в виду.
ЛНР, да. Неподконтрольной территории, территории контролируемой ЛНР. В составе их действий прямое уголовное преступление.
Сами заработали статью таким образом.
382 Уголовного кодекса Украины. То есть невыполнение должностным лицом актов суда, которые у нас обязательны, это закреплено Конституцией, статьей 55, 124. То есть, по сути, они сейчас своими этими действиями сами уже становятся преступниками. И в их действиях есть полный состав преступления. И я бы хотела сказать, что, может, следует разработать механизм привлечения этих сотрудников пенитенциарных учреждений, которые изменили присягу, которые сейчас, по сути, удерживают наших граждан, не выполняют решения судов таким образом. То есть необходимо тоже показывать, что это степень ответственности, и за нее предусмотрена ответственность. И тоже нельзя это сбрасывать со счетов. Что касается вопросов о передаче уголовных дел этого момента, тут двоякая ситуация. То есть из-за того, что не выполнен был изначально указ президента, который был вынесен уже после того, когда он мог бы быть исполнен, да, в силу объективных и субъективных причин, после того спускались акты локального характера на органы судебной власти, которые запрещали всяческую переписку с неподконтрольной территорией, тем самым возможность получения этих дел, передачи, зарубили на корню. И сейчас говорить о том, что каким образом это будет передано дело, насколько будут легитимны эти доказательства, это тоже большой вопрос.
А кто не передавал переписку?
Невозможность была осуществления официальной деловой переписки между судами Украины и неподконтрольной территорией.
То есть это тоже такая юридическая нестыковка?
Да, это
получается.
Локальными актами по судам это спускалось от государственных судебных администраций.
Ну, и также я хочу отметить, что, в принципе, правительство в первую очередь заинтересовано решить эту проблему, потому что, я скажу, вот, намного проще. Европейский суд по правам человека просто разорвет...
Причем Украину, которая несет ответственность
за этих людей, потому что налицо незаконное удержание человека в течение определенного периода. Поэтому необходимо эту проблему решать на системном уровне.
Ну, да? Вот мы вот уже слышали такие от Михаила Чаплыги хорошие новости. Будем ждать, действительно, что это все подтвердится. Спасибо вам за то, что пришли, рассказали, следите за темой. У нас в гостях были правозащитники Павел Лисянский, директор неправительственной организации «Восточная правозащитная группа», и Вера Ястребова, директор неправительственной организации «Общественный контроль труда». Не переключайтесь.
История, достопримечательность, музей каменных баб.
Парк-музей каменных статуй – единственный в Луганске, самый большой на евразийском пространстве языческий парк. Расположен на территории Национального университета имени Тараса Шевченко. Половецкие скульптуры правильно называются именно статуями. Более привычное для украинцев название «бабы» пошло от тюркского, где «баба» значила «дед» или «предок». Каждое племя кочевников оставляло свои изваяния в степи. Племена уходили, а бабы оставались стоять на курганах или перед ними. У скульптур нет ни рук, ни ног, ни украшений. Это просто каменные стелы, и на отшлифованной поверхности вырезан контур головы. Это подобие, символы человека. Различают три вида скульптур – стелообразные, стоящие и сидящие. Причем ученые установили, что самыми древними из них являются именно стоящие. На протяжении веков количество половецких баб постоянно уменьшалось. Первую волну уничтожений принесли именно татары-монголы. Они разбивали скульптуру вдребезги, а если камень был крепкий, то отбивали голову скульптуры и хоронили в земле. Разрушая половецкий культ, захватчики ставили целью поработить завоеванный им народ. С 18 по 20 век произошла вторая волна массового уничтожения половецких идолов. Их свозили в барские имения. Луганский парк каменных баб основан в 1969 году. Именно в этом году сюда привезли первую скульптуру из села Каменка Лутугинского района. В настоящее время в парке музея вуза свыше 80 статуй. Практически все они происходят с территории Луганской области, главным образом ее южной части. В 2010 году парк стал победителем журналистского проекта «Чудеса Луганщин».
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, один ранен, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он уточнил, что это произошло в результате обстрела у Зайцева. В целом же 3 октября сепаратисты совершили 32 обстрела позиций украинских военных. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецкой и Ясиноватой. Луганские сепаратисты сообщили об отсутствии обстрелов территории, которую они контролируют. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 4 октября прилетает в Брюссель, откуда отправится в Москву, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Нуланд встретится с высокопоставленными российскими чиновниками для обсуждения дальнейших шагов по реализации минских договоренностей в поддержку усилий стран нормандского формата и трехсторонней контактной группы, говорится в сообщении. Сколько продлится визит Нуланд в российскую столицу и с кем именно запланированы встречи, в сообщении Госдепартамента департамента не указывается. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что в Украине в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 42 человека. С 21 сентября по 4 октября в стране зарегистрированы 85 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, из них 42 случая завершились летально, сообщает пресс-служба ведомства. По данным службы, больше всего пострадавших на Харьковщине. В ведомстве отмечают, что в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений суррогатами не зарегистрировано. Российская сторона не допустила консула Украины к арестованному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом Радио Свобода сообщила 4 октября пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Его обвиняют в шпионаже. МИД Украины призвал Россию освободить Сущенко и прекратить нарушение прав человека. По сообщениям синоптиков, в период теплой, преимущественно малооблачной погоды на Донбассе все еще продолжается. 5 октября ночью температура опустится до 11-13 градусов, днем вырастет до 19-24.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что по будням с 17 до 19 часов Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания, предлагайте нам интересные вам темы. Номер 0800 300 403. Это была программа Донбасс Реалии. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга, Владимир Довченко за звукорежиссерским пультом.